Проповедь «Услышь его голос». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 5 октября 1958 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Спасибо, брат Невилл. По-моему, это Давид сказал: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Воскресная школа чем-то особенна. На ее уроке бывает то, чего не бывает на другой части служения, в любое другое время дня. Мы только проснулись, хорошо ночью отдохнули, и мы чувствуем себя совсем иначе. Отдохнули и готовы к предстоящему дню. Так вот, как мы поняли, вчера вечером мы просили людей, что если у них есть своя церковь, которую они ходят, посещают, или, я имею в виду, являются обычными членами церквей, то им следует пойти сегодня утром в свою церковь. Ведь поскольку мы межденоминационные, то нам очень не хочется отнимать людей от их собрания. А меня много раз обвиняли в том, что я осуждаю другие церкви. Это неправда. Я не осуждаю другие церкви. Зачастую я осуждаю то, чему они попустительствуют, но я точно не осуждаю саму церковь. Но часто, когда они учат тому, что противоречит Писаниям, тогда я это осуждаю. И когда они делают греховные вещи и позволяют, чтобы это творилось в их церквях, я это осуждаю. Но никогда, точно как было сказано, у меня здесь сидит много друзей из католиков, и я никогда не осуждаю католиков. Я осуждаю учение католической церкви, потому что я считаю, что оно не по Писанию. А я их осуждаю не больше, чем многие протестантские деноминации, потому что я считаю, что это не по Писанию. И я обязан отстаивать истину, понимаете? Знаете, Бог будет ценить вас, если вы будете честными и просто искренними. Знаете, зачастую, когда мужчина ищет себе жену, настоящий мужчина, у которого есть мужские качества, он ищет вовсе не такую девушку, у которой очень красиво личико и так далее, потому что он знает, что однажды все это будет утрачено. Он ищет такую женщину, которая является женщиной по характеру, настоящую женщину, понимаете? И если она преданная и настоящая женщина, то мужчина будет ценить ее. Мне не важно, какой он плохой, и сколько он распутствует с дурными женщинами. Нет такого плохого мужчины на свете, который не ценил бы женщину, которая отстаивает то, какой на самом деле должна быть женщина. Это так. Потому что он это ценит. И то же самое с проповедью слова. Если мужчина будет отстаивать именно то, во что он верит, только не забывайте, Бог знает ваше сердце. И если вы будете отстаивать ту истину, в которую вы действительно верите, тогда у вас может быть вера в то, о чем вы говорите. У меня здесь пара замечательных друзей. Брат Чарли Кокс, я вижу, он сидит там. А прошлые несколько недель я был у него в Кентукки и охотился на белок, где я отдохнул. Брат Бэнкс Вудс и... Вот, мы пристреливали ружья, они... Мне свое нужно пристрелить настолько идеально, чтобы загонять пули кнопку с 50 метров, иначе я даже не смогу охотиться, понимаете? Вот и все. А какой смысл загонять кнопку, понимаете? Ведь если стреляешь в белку и попадаешь в голову, а голова у нее по величине, наверное, вот такая, будет достаточно попасть в любое место в радиусе 2.5 сантиметров, понимаете, в любом месте. Любой из этих ребят скажет: ну и ладно, в белку-то я попал. Они взяли белку и пошли, а для меня все должно быть просто идеально. реально. Нужно попасть в кнопку, нельзя промахнуться ни на миллиметр, нужно попасть в кнопку по центру, иначе я очень нервничаю и расстраиваюсь. И на днях сидел в лесу и говорил: «Господь, ну почему я такой зануда? Почему ты меня создал таким занудой?» Я сказал: «Ну вот, брат Бэнкс охотился со своим ружьем, и он поднял ее, чтобы выстрелить, смотря в оптический прицел, и просто время от времени один выстрел будет с отклонением, потому что если оно с патронами заводского производства, все равно так и бывает, потому что там то побольше пороха, то поменьше пороха. Но отклонение будет совсем незаметно на сантиметра 2-3. Брат Бэнкс скажет: «А, ничего, в белку-то попал, все нормально». Его это не беспокоит, Чарли тоже, но я... Из моего нужно обязательно попасть в кнопку в самом центре, иначе я расстраиваюсь. Я сказал, я стал просто занудой. И тогда я начал вспоминать, и я осознал, что у меня вся жизнь такая. Я так устроен. И я подумал, ну зачем ты меня таким создал? Я нервничаю, даже если будет хоть малейшее отклонение в эту сторону или в ту сторону. И таким образом Господь тогда открыл мне, когда сидел там, в лощине обжоры, или где мы там охотились. По-моему, она называется «Лощина обзора», но белки так быстро едят, что я назвал ее «Лощиной обжоры». Так что они... В том месте я подумал, вот в чем дело. Я бы даже не учил о существовании ада, если бы не был в этом уверен. Понимаете? И поэтому, если в Писании предсказывается божественное исцеление, а здесь кажется так и эдак, если в Писании говорится «Отец, Сын и Святой Дух», будто Бога три, а я вижу, что есть только один, то как же я могу наугад принимать от другого человека то, что он говорит об этом? Если в Библии говорится о предопределении и благодати, а тут стоят дела, а тут стоит благодать, я просто не могу так проповедовать. Я должен решить этот вопрос и досконально и тщательно исследовать по Библии, чтобы можно было идеально загнать кнопку, понимаете? Чтобы это действительно идеально просматривалось в Писаниях. В таком случае, когда я отстаиваю, я могу действительно иметь веру в то, что я делаю, понимаете? Знать, что проповедую именно истину, понимаете? А если кто-нибудь станет этому перечить, ты уже изучил настолько, что точно знаешь, что именно он говорит, где человека остановить, понимаете? Вот так, видите? Так оно и есть. Бог создает нас разными. Так что мы можем просто-напросто, так устроен весь мир. Но именно из-за этого я такой человек, что нервничаю и расстраиваюсь. Все должно быть правильно и не иначе. И я так рад в этот вечер, в этот день, в это утро, что я знаю, что Господь Иисус не мертв. Он жив. И сейчас Он находится прямо здесь так же, как и в любое время в мире, в Галилее и в любом другом месте. Он живой, воскресший, вездесущий Сын живого Бога. Это... Если бы я не смог, если бы я учил Писанию о каком-то историческом Боге, и я не был бы уверен, что Он прямо здесь, я был бы в полном замешательстве, я бы настолько разнервничался, что не знал бы, что делаю, понимаете? И я не знал бы, что сказать людям. Сделает ли он так, или сделает иначе, я не смог бы вам сказать, я не знаю. Но когда ты знаешь, что он обещал совершать, и увидел, как он это делает, тогда ты знаешь, на чем стоишь, понимаете? И видишь, как Бог в своих великих планах точно знал, как создать каждого человека, чтобы он был именно таким, как надо, потому что он будет использовать его с этой целью. Вы слышали здесь только что эту леди? Миссис Стрикер пела без музыки. Она дула в какую-то штучку, чтобы уловить тон, или тональность, или как это называется. И могла стоять и петь там очень низким голосом, а потом брала высоко «Эй, там, на судне». Вы бы слышали, как я попробую когда-нибудь так сделать. Это было бы ужасно. Но видите, Бог точно знал, как создать эту женщину, чтобы она это делала. И то же самое, мы все устроены по-разному. Нам бы только найти свою позицию во Христе и в ней пребывать, и служить Ему. Вижу, тут сегодня утром сидит девочка в инвалидной коляске. Благословенно твое сердечко. Отчего ты стала инвалидом, дорогая? Мышечная дистрофия. Ой, как я не стараюсь, не могу произнести это слово. Дистрофия, или как ее? Дорогая, это вне вся причина, что ты стала инвалидом. Или это полиомиелит? Полиомиелит? Знаешь, Иисус исцеляет маленьких девочек, не так ли? Ты такая симпатичная девочка. И я верю, что Иисус позволит тебе выздороветь. Вчера вечером эти две девочки, которые сидели здесь с таким заболеванием, о которой даже ни один человек на свете не знает, что это такое. У них отказывали пальчики на руках, и ступни у них тоже отказали. Симпатичные девочки. И так получилось, что я знаком с их матерью и их бабушкой. И просто почувствовал побуждение открыто осудить того беса, который мучил тех деток, которые сидели там. А они сидели в инвалидных колясках неизвестно сколько. И вчера вечером по рядам разнеслась новость, девочки встали и ходят. Вы видите, что Господь Бог был так милостив к ним. О, Он так благ к нам. Мы должны ценить Его еще больше. Еще я размышлял буквально вчера вечером, когда вернулся домой и прилег на несколько минут, я задумался, когда душа выходит из человека, что это? Это его внутреннее существо вышло. Он не мертв, он до сих пор жив, понимаете? Он живет всегда. И наши родные, которые зашли за эту завесу, находятся в теле, о котором мы не знаем, какое оно. Это не открыто, во всем есть три стадии. Есть стадия смертного тела, бессмертного тела, а затем прославленного тела, понимаете? Точно как и в другом, как Отец, Сын и Святой Дух сходятся в один канал, и трое составляют одно целое, оправдание, освящение, крещение Святым Духом в канале составляют одно целое, и душа, тело и дух составляют одно целое, и все вращается в тройках, а тройки означают единицы. Возьмите трехгранное стекло и положите его на солнце. Оно будет отражать цвета, при этом семь цветов сойдутся в один. И возьмите красный и посмотрите на красное через красное. Кто из вас знает, какой будет цвет? Собрание говорит белый. Белый. Угу. Разве не странно, что красное, пропущенное через красное, выглядит белым? Красный — это знак искупления, и когда вы, Бог смотрит на наши красные грехи через красную кровь Его драгоценного Сына, они белые, видите? Видите? Так что, но Он должен смотреть через кровь, иначе они будут греховными. Поэтому нам нужно находиться под кровью. И когда душа выходит из тела, она отправляется в свое место отдыха, в тело, которое по форме и облику этого тела, но это не такое тело, как это. Если вы встретите своих родных, вы не смогли бы пожать им руки. Вы могли бы разговаривать с ними, могли бы видеть их. Они выглядят точно так же, как здесь, потому что когда Петр, Иоанн и Яков увидели Моисея и Илию, они их узнали на горе Преображения. Но это своего рода тело. Но когда то тело, так сказать, небесное тело, когда оно возвратится на землю, оно подхватит то вещественное, в котором она раньше жила. И тогда это тело станет прославленным. И именно в таком теле мы увидим Господа Иисуса и Его воскресшее тело. «Еще не открылось, какими мы будем, — сказал Павел. Но мы знаем, что у нас будет тело, как Его собственное славное тело, потому что мы увидим Его, как Он есть. И все эти старые, морщинистые руки и порванные ткани полностью исчезнут в расцвете юности. Пожилые мужчины и женщины, запомните, вы — это клеймо грехопадения, ваша старость. Но при воскресении у них не будет ни одного признака чего-либо греховного. Но почему Бог создал вас таким образом? Он довел вас до определенного возраста. Когда вам было года 22-23, вы были в расцвете сил, вы питались и становились все сильнее и здоровыми, и на вид вы были сильным человеком, а после этого вы стали увядать, понимаете, наступила смерть. Но при воскресении вся старость исчезнет. Я смотрю здесь на пожилого проповедника и его жену, наверное, им за 80, брат и сестра Кид. проповедовали Евангелие, вероятно, еще до моего рождения, а я уже в возрасте. И я вижу, как они сидят здесь, спокойная, пожилая пара. И я представляю, как они будут выглядеть при воскресении. Эти старые морщины, и руки трясущиеся, и дрожащие от паралича, и седина исчезнут в расцвете юности. Служить Господу действительно стоит. Это действительно так. Однажды мы увидим его. Интересно, есть ли здесь Розелла Гриффит? Я хотел бы, чтобы она сказала пару слов. Алкоголичка, которая недавно исцелилась в тут несколько лет назад, и это может помочь здесь какому-нибудь алкоголику. Сестра в собрании говорит, брат Бранхам, сегодня утром она уехала домой. Нужно было ехать сегодня утром домой. Хорошо. Чудесный случай. Вчера вечером я подумал, что надо бы попросить ее сказать что-нибудь. Я бы так и сделал, если бы знал, что она сегодня утром уедет. Столько всего. Я хотел бы, чтобы прихожане этой скинии все это услышали. Так, кто-нибудь здесь хотел бы принять сегодня утром водное крещение? Посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Примерно 6 или 7 здесь хотят принять крещение. А служение крещения последует за этим уроком воскресной школы. Так вот, комната воскресной школы для нашей сестры Арнольд, для ее малышей, была устранена. И мы просто... Если ты не против, сестра Арнольд, нам придется практически отложить до следующего раза, потому что у нас нет места для школы. И через несколько минут я прочитаю здесь место Писания для маленьких детей, и им тоже будет о чем подумать. А потом, в следующее воскресенье, вы дальше будете продолжать, как обычно, свои служения и занятия в воскресной школе. Так вот, хотелось бы сказать, сегодня утром я хочу сказать еще одно. Я говорил им не делать этого, но они все равно это сделали. Понимаете? То есть вчера вечером мне передали пожертвование. Понимаете? Пожертвование. Я говорил им не делать этого, понимаете? Но они все равно это сделали, и когда... Я об этом не знал, пока Билли не сказал мне, что мой брат Док принес их к нему домой. И я еще не подсчитал, но, по-моему, сообщалось, что собрали около 300 или чуть больше 300. Это... Ты помнишь, Док, сколько там было? Брат Эдгар Бранхам говорит, 324,12 центов. Сколько, брат? 324,12 центов. 324,12 центов. Большое вам спасибо. Так вот, я уже давно не трудился, вы это знаете. И мой секретарь, который присутствует здесь, или некоторые из них здесь в это утро знают, что мои расходы, где бы я ни был, прямо здесь дома у меня уходит больше $100 в день на мои офисы и прочее, на рассылку платочков по всему миру и прочие расходы. Хотя для ободрения здешних людей я хочу сказать вот что. Для такого количества людей это самое большое пожертвование, которое я получал в жизни. Вы осознаете, что в среднем получается, что каждый дал примерно по доллару? А почти в любых пожертвованиях при разъездах на одного человека в среднем приходится примерно приблизительно по 22 или 25 центов. А тут в среднем получается по доллару с человеком. Ведь я знаю, что сюда невозможно прийти, на улице пожертвования не собирают, а в это здание невозможно протиснуть и 300 человек. Сомневаюсь. Брат Невилл, ты знаешь, сколько вмещает скиния? Брат Невилл говорит, на данный момент здесь должно быть приблизительно 300. Около 300 человек, так что, видите, это значит около доллара с каждого. Бог знает, как я это ценю. Большое вам спасибо, и они пойдут прямо на труд Господень. Я благодарен вам за это и за... Если кто-то из них вдруг уедет до вечера, ведь я... Когда я вернулся домой вчера вечером, на крыльце стояла вот такая небольшая коробка. А там было, по-моему, много-много желе, которое кто-то принес. Знаете, я просто обожаю желе. И я это очень ценю. И сестра здесь, которую я лучше не буду называть по имени, она близкий друг нашей семьи, и она оставила у моей матери дар любви для меня и для Билли. «Сестра, ты не представляешь, как я это ценю, и как это было своевременно. О, и столько всего, вы понимаете. И я уверен, что он понимает. Так что я просто надеюсь, что он благословит каждого из вас несравненно изобильно. Как бы мне хотелось приехать каждому из вас домой и побыть у вас немного, и побеседовать с вами. Я с удовольствием бы это сделал, но это, вы знаете, как бывает, постоянно на ногах, просто приходится все делать быстро. Откровенно говоря, сразу после служения сегодня вечером, если Господь позволит, я уеду из этого штата, как только закончится служение. Мне нужно уехать отсюда до 12 часов. На 12 часов у меня назначена встреча. И днем на сегодня у меня все забито, Вы знаете, как бывает. Просто постоянно на ногах все время. Люди больны, при смерти. И часто я захожу куда-нибудь и просто стою там, а кто-нибудь заходит, говорит, «Брат Бранхам, ты узнаешь меня?» «Нет, не узнаю». «Да я же лежал в больнице при смерти, когда ты приехал и помолился за меня, Господь меня исцелил. Я был слепой, когда ты встретил меня на улице в тот день, когда появилось видение». Видите, а я даже не знаю, о чем речь. Но меня посещает одна такая блаженная мысль, брат Иган, что однажды, когда я скажу последнюю проповедь, помолюсь за последнего человека, за которого Господь хочет, чтобы я помолился, и я уйду домой, то утро воскресенья. О, какой это будет день! Какая радость! Когда я предстану там, когда поднимется царица Савская, я увижу, какое она имела влияние. Я увижу, как там предстанет Билли Грэхам с теми, на кого он повлиял. Орел Робертс и все остальные, Сенки, Финни, Муди, Кальвин, Нокс и другие. Затем я увижу, как появится моя группа. О, вот это будет радость! Это будет моя коронация. Верно. И по благодати Божией я надеюсь, что у меня там будет несколько миллионов. А очень скоро мне нужно будет отправиться за океан. И сейчас, насколько я знаю, именно на наших собраниях, только представьте, я привожу ко Христу уже второй миллион душ. И я надеюсь, что увижу еще много-много миллионов трофеев. Так вот, служение крещений, также назначенные встречи и прочее, вот все это будет продолжаться после собрания. В любой момент, когда вам надо приехать для личного собеседования и так далее, просто позвоните представителю, брату Мерсеру. Нам нужно делать это организованно, нам это необходимо, мы это знаем. И брат Мерсер, он записывает людей, он заносит их в порядке очереди, и как только у меня заканчивается список встреч, все они заканчиваются, я приезжаю. Когда я приезжаю, я звоню ему и говорю ему, с этой группой я закончил, он дает мне новую группу, я опять пошел, понимаете? Таким образом, все проходит через этот офис, и он знает, в каком именно порядке их разместить, чтобы каждый смог успеть, кто может успеть, понимаете? Так что мы очень рады, что этот маленький офис функционирует таким вот образом. Итак, это просто Батлер 2-1519. Это. Или если вы звоните в Джефферсонвилл, просто назовите меня, и вам ответят там, в том офисе. Сердечное вам спасибо. Теперь давайте прямо перед тем, как мы откроем Его благословенное Слово, и не забывайте, сразу после окончания этого служения и служения крещения, Билли будет здесь раздавать молитвенные карточки на сегодняшний вечер. Так вот, поскольку сегодняшний вечер — церковный вечер, воскресный вечер, то большинство из городских будут в своих церквях и в районе Луисвилла, и в округе. Они будут в своих церквях, но в основном это будут только приезжие. Поэтому я думаю, что, может быть, у нас получится сегодня вечером построить большую молитвенную очередь и помолиться за каждого из них. Я надеюсь, что у нас получится. Мы раздали немало молитвенных карточек. Так вот, я думаю, вчера вечером, после вчерашнего вечера, о, у меня было такое чувство, что я просто возьму и улечу, знаете, как мы говорим. Когда видишь, как в этой маленькой скинии снова поднимаются руки, у меня здесь сынишка, он настоящий озорник, маленький Иосиф. Ему около 3 лет. И когда все восклицали, он как выскочил прямо туда, на середину прохода, вскинул руки и как начал восклицать и прославлять Господа прямо там, посреди прохода. А сегодня утром, по-моему, он что-то не поделился своей сестричкой и укусил ее за руку, так что я сказал ему, что от его восклицания будет мало толку, если он будет так себя вести. О, ну и ну. Эти детки, они действительно умеют втереться тебе в доверие, правда? Ну, конечно, дело в том, что он просто увидел, что все остальные так делают, и решил, что ему тоже так надо делать, и, наверное, копировал нас, как мы делали. Итак, здесь перед нами лежит Его открытое Слово. Теперь давайте минуточку поговорим с Ним об этом. Дорогой Боже, мы приходим к Тебе сейчас, почтительно, спокойно, здраво, и с верой, верой, что Ты слышишь и ответишь на молитву, потому что мы приходим в это вседостаточное имя Сына Твоего, Господа Иисуса, который является непогрешимым и дал обетование, что если вы попросите у Отца о чем-либо во имя Мое, Я то сделаю. Тогда мы знаем, что мы получим именно то, о чем просим, ибо мы приходим в Его имя. Ибо у нас нет другого имени, в котором мы могли бы обратиться к Тебе, к великому, могучему Иегове Богу. И мы приходим по Его благодати, не исповедуя, что мы чего-либо заслуживаем, но благодаря тому, что Он совершил за нас умилостивление, при этом умерев за нас, и Он загладил наши грехи. И мы чувствуем, что можем стоять оправданными в Твоих глазах благодаря Его смерти. Такова наша вера. И не просим ничего плохого, но того, что было бы полезным для каждого из нас. Поэтому, Господь Бог, проговори к нам через Слово Твое и проговори к нам таким голосом, чтобы мы поняли и знали, как именно стать лучшими мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, зная, что впереди ждут великие ворота смерти, что с каждым ударом нашего сердца мы ровно на один удар ближе к тем вратам, через которые мы все войдем. И при том знаем, что после того, как мы там окажемся, уже не будет никакой возможности примириться. У нас уже никогда не будет такой возможности, какая у нас есть прямо сейчас. И поскольку мы точно не знаем, когда переступим через ту черту, «О Боже, приди к нам скорее и приведи нас в чувства, которые у нас должны быть, чтобы знать, как обращаться к Тебе и отстаивать свое дело пред Тобою и просить о милости. Даруй это, Господь. Мы нуждающиеся люди. Мы овцы, взывающие к пастырю, который поведет нас по жизни и проведет через долину смертной тени. Как Давид в древности сказал, «Я не убоюсь, когда приду в то место, потому что пастырь поведет меня через то место дальше, пока мы не почувствуем твердую почву под ногами на том славном берегу, где старость и болезнь, скорбь и смерть убегут от нас, и там мы будем свободными навсегда». Говори, Господь. Здесь, передо мной, в этой инвалидной коляске, сидит чья-то любимая дочурка с яркими глазами. Сегодня просто не могу не заметить ее. Вся покалеченная из-за этого полиомиелита. Что с ней сделал этот лукавый? О, Боже! Принеси избавление этой дорогой девочке. Даруй это, Господь, не только ей, но и другим здесь, которые ждут. Пусть Дух Твой Святой поднимет их сегодня утром на такую высоту, чтобы они преодолели всякие вибрации сомнения и всякий барьер греха, чтобы Твой Святой Дух мог сойти на них и исцелить их. Даруй все это, Господь, ибо мы просим об этих благословениях для славы Твоей во имя Сына Иисуса Христа. Аминь. Так вот, сегодня утром для темы я выбрал, а вы, детишки, простите меня, что уделяю время только взрослым, и что у вас сегодня утром не будет урока, но я хочу, чтобы вы тоже послушали то, что я хочу прочитать. А я хочу прочесть сегодня утром из Первой Царств, 3 главы. И я хочу взять такую тему. «Услышь Его голос». Она подойдет для маленьких девочек и больших девочек, для маленьких мальчиков и больших мальчиков, для всех. Не забудьте эту тему. «Услышь Его голос». Итак, кто открывает Писание, 1 Царств, 3 глава, вот что написано в первых 10 стихах. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты». В английской Библии не было открытого видения от переводчика. О, как бы мне хотелось немножко потоптаться на этом. Может быть, как-нибудь в другой раз. Для меня это просто поразительно. Давайте я еще раз прочитаю этот стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечастые». Вот, видите, что такое видение? Это прямое слово от Господа. Видите? «И Господне слово было редко. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем, и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил! Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Голос Божий. Услышать Его голос в то время было редким явлением. Видите, не было открытого видения. И настоящий голос Божий был редким явлением. Потому что люди отдалились. В то время у них была церковь, которая просто не исполняла заповеди Господни. У них был служитель по имени Илий. И он отошел от Бога, потому что учил только тем уставам, в которые люди хотели верить. Но разве это не параллель с нашим временем? Он просто учил людей, и у него были свои избранники, и его сыновья вилками брали оттуда, из жертвоприношения, самые лучшие куски мяса, и просто дошло до того, что жертвоприношение стало самым главным, и Самуил просто беспечно относился к заповедям Господним. И настоящее Слово Божье было редким. Именно так и сегодня. Мы ходим в церковь, и мы видим, что люди приходят, и у них какой-то большой стимул. В этом году мы хотим увеличить нашу деноминацию на столько-то человек. Приносите свои документы из другой церкви и объединяйтесь с нами. И такие девизы. 44-й год, еще миллион членов нам принесет. И все тому подобное, кричат, пытаются обогнать по численности другую деноминацию. И тем самым мы опустили планку Библии. Мы отошли и стали учить разным вещам. Пророки говорили об этих днях, что когда... что люди будут учить, преподавать учение человеческое, а не Божье учение. И мы столько этого насмотрелись, и это продолжалось так долго, что Слово Господне сегодня стало редкостью, когда кто-то может прийти и сказать, «Так говорит Господь». Так вот, у нас было много подражаний этому. Сатана действительно не бездельничает. И прошло много лет. Люди боялись сказать так, если только это действительно был Господь. Но сегодня им все равно. Так что сейчас редко можно услышать голос Господа и найти человека, который может сказать, «Господь проговорил ко мне». Среди людей этого больше не видно. Практически никогда не слышно, чтобы люди говорили, «Господь проговорил ко мне». Хотя мужчины и женщины раньше молились всю ночь, и их семьи были приведены в порядок по книге Господней, и Бог у них дома был на первом месте. Видите, мы слишком много всего ставим впереди Господа. Невозможно провести молитвенное собрание, потому что сегодня вечером будут показывать мистера Годфри. Невозможно провести молитвенное собрание, потому что сегодня вечером будут показывать наша любимица Сьюзи. Или какую-нибудь подобную глупую чепуху, которая отнимает время. И у нас нет времени услышать голос Господень. А те, кто утверждает, что они христиане, просто встают на колени, говорят такую коротенькую молитву, такую заготовку. «Господи, благослови меня и мою семью, и позаботься о нас. Доброй ночи!» А на следующее утро встают и говорят, «Веди нас в этот день. Доброго дня!» Мы должны ожидать от Господа. Видите, говорим только мы. Мы не даем ему шанса ответить нам. Нам нужно молиться и молиться, пока наша душа не войдет в присутствие Божье, а потом просто расслабиться и вслушиваться в его голос. Но сегодня очень много голосов, отвлекает нас от голоса Господа. Раздается голос удовольствий. Очень многие люди прислушиваются к нему, чтобы пойти и хорошо провести время. А многие из них исповедуют христианство. Появится какой-нибудь противный рок-н-ролл. Они просто не могут слушать что-то благочестивое. Они говорят: «Ну, я христианин, я должен сегодня прочитать стих в Библии». Да, Иисус прослезился, и на этом все. И пошли. Но чтобы потом действительно склониться и помолиться, у них слишком много других дел, в мире столько голосов. Столько всего отвлекает наше внимание от Бога. И вчера мы с женой забежали в супермаркет, чтобы купить продуктов. А я торопился, потому что я опаздывал на назначенные встречи и так далее, и у меня была такая спешка. А там стоял полусонный мальчик, и подходит девушка в каких-то штанах, которые полагается носить мужчинам. Иначе и быть не может, потому что они были пошиты для мужчин. И в Библии говорится, что если женщина их носит, это мерзость в очах Божьих. И еще с толстым слоем губной помады и заспанными глазами она спросила того мальчика: «Где такой-то?» Он ответил: «А я откуда знаю?» Она сказала: «Ты что, забыл? Я сегодня вернулась только в 6 часов утра», а ей было не больше 12 лет. Так вот, Иисус, который был нашим примером, в 12 лет сказал: «Разве вы не знаете, что я должен заниматься делом моего Отца?» Неудивительно, что голос Божий сегодня — редкое явление. Он заглушается множеством разных голосов. Столько всего затуманивает и отвлекает. Дошло до того, что это притупляет наши чувства, так что мы не можем слышать голос Божий. Наши чувства, того, что нам следует встряхнуться и осознать, что вы мужчины и женщины, и вы творение Божье, и вы были помещены сюда для служения Ему. Но раздается голос сатаны и лжепророков: «О, будьте современными!» Как я говорил несколько дней назад, я ехал в церковь и включил радио, и я услышал одну передачу из Луисвилла, где говорили, что в церквях люди учат своих детей выпивать умеренно, по-современному, чтобы они не перебарщивали. О, им нужно учить о Христе, а не о выпивке. Ведь это разорит, разрушит и погубит любую семью. Как же голос Божий может говорить в той семье, которая наклюкалась виски, и их умы парализованы от курения и пьянства, и всенощного балагана? Человек, ожидающий от Бога, входит в Его присутствие, а войти в присутствие Божье — это точно как выйти рано утром на улицу, где всюду сладостная роса и жимолость. Когда попадаешь в присутствие такого человека, ты знаешь, что он побыл с Богом. Сегодня утром по дороге моя жена рассказала мне, она сказала: «Билли, говорю это не с тем, чтобы кого-то выделить, но, говорит, вчера вечером, по-моему, или в один из вечеров, говорит, я сидела рядом с одной аммониткой, и у этой леди была шляпка на голове». Она сказала, и сразу было видно, что эта женщина была с Иисусом, потому что она была такая приятная, она была такая добродушная, ясный взгляд. Никакого греха, и нечего скрывать, и ничего подобного. Она побыла в присутствии Божьем. Ее чувства не были притупленными из-за виски и табака, и всяких мирских вещей. Она была освеженной от присутствия Божьего, потому что читала Библию, изучала Божье Слово. Но мы, современные американцы, что мы делаем? И лжепророки за кафедрой говорят, что это нормально. Я намерен сказать вот что. Если я не прав, да простит меня Бог. Я убежден, что многие из них не знают Бога. А собрание будет жить ничуть не выше своего пастора. Неудивительно, что в Писании говорится, эти пастыри, как они разогнали стадо. Горе им! Они ветви, не приносящие плода, которые будут исторгнуты и сожжены. Столько всего притупляет сегодня чувства людей. О, но несмотря на все это, несмотря на всякое притупление и все голоса, звучащие сегодня в мире, некоторые из них — голоса удовольствий, некоторые из них — голоса греха, соблазняющие людей. Но несмотря ни на что из этого, истина Божья все равно остается. «Кто услышит голос Мой и пойдет за Мной?» Мужчины и женщины, которые услышат голос Божий, Бог по-прежнему ждет, чтобы проговорить в отдельности каждому, кто откроет свои уши, чтобы услышать Божий голос. Если человек, который является пастором, зачастую люди говорят: «Ты не мог бы сделать то-то, ты не мог бы сбегать туда-то, ты не мог бы сделать то-то. О, я с удовольствием бы это сделал». Но если я хочу сделать что-то правильно, я должен пребывать в присутствии Божьем. Тогда люди говорят: «А, брат Бранхам изоляционист». Дело не в этом. Я люблю людей, но их целые тысячи. А я должен пребывать с ним, чтобы узнать, что он побудит меня передать им. Только послушайте, где-нибудь у него будет для вас нечто такое, о чем он хочет вас оповестить. Пастор, ни в коем случае не становись настолько занятым, что не можешь пребывать в том присутствии и прислушиваться к его голосу. Бог всегда исполняет свое слово. И неважно, что могут наступить плохие времена, сколько ваша церковь может учить против этого. Иисус Христос по-прежнему готов говорить этим спокойным, тихим голосом к любому, кто будет слушать Его. Он до сих пор готов это сделать. Если мы только успокоимся, а мы вбегаем расстроены и говорим: «Слушай, пастор, мне можно зачислиться в эту церковь?» «Из какой ты церкви?» «Из такой-то». «Ну, приноси нам свои документы». «О, ну и ну». «Мне можно зачислиться в эту церковь?» «О, да! Приходи, и мы тебя немножко окропим водой, и занеси свою фамилию в список, и получишь правую руку общения». Да в масонской ложе порядок, и то лучше. Это правда. С масонской ложей и со всеми прочими ложами все в порядке, но это все равно не дом Божий, ведь там говорит Бог. Эти ложи пытаются сделать вас порядочными, а Бог делает вас праведными через Иисуса Христа, Его Сына. Так вот, там моральный кодекс, а у Бога для вас есть новое рождение. Так что слушайте Его спокойный, тихий голос. Каждый из вас, кто исповедует христианство, успокойтесь перед Ним. Пусть стирка не мешает, пусть работа не мешает, пусть ничто не мешает, пусть никто не знает, чем вы занимаетесь. Просто предстаньте пред Ним. Уйдите куда-нибудь в лес. Встаньте на обочине дороги. Зайдите в потаенную комнатку и закройте дверь. Когда дети уходят в школу, тогда склонитесь на колени. Вы наслушались везде всевозможных голосов, но просто склонитесь и оставайтесь там, пока эти голоса не умолкнут, и вы начнете подниматься. Тогда вы изменитесь. Вы станете другими, как произошло с этим маленьким Самуилом. С вами нечто произойдет, если вы только сделаете это. Тогда вы станете такими, какими должны быть. Тогда вы станете таким христианином, каким и должны быть. Теперь давайте отвлечемся от этой современности и вернемся в прошлые времена. Давайте вернемся в одни ранних времен. А этот голос Божий говорил к людям во всех слоях общества и во все века. Неважно, то ли ты фермер, то ли вы сапожник, кем бы вы ни были, Бог по-прежнему говорит, то ли вы грешник, то ли вы проститутка, блудница, то ли вы пьяница, то ли вы... Кто еще? Член поместной церкви, номинальный, кем бы вы ни были, голос Божий по-прежнему ждет беседы с вами. Сейчас мне вспоминается Моисей. Когда ему было уже 80 лет, и он 80 лет учился теологии, и он знал Писание, он хорошо их знал, и ему было дано обетование, что он станет избавителем своего народа. Однако, имея только знание Писаний и являясь формальным церковным членом той современной церкви в тот день, он взял все в свои руки и попытался сам это сделать. Он убил египтянина. Вы видите, что можно сделать, не послушав Бога? Вы такую кашу завариваете. И сегодня утром, когда бес наговаривает, не надо тебе креститься. Другой твердит, я ставь это на потом. Третий говорит, тебе лучше наверняка знать, что ты делаешь. А другой говорит, ты пропустишь веселье? Этот вопрос можно решить, только если обратишься по этому поводу к Божьему Слову. Но похоже, что люди сегодня не хотят этого сделать. А Моисей, он учился у самых лучших раввинов, но они стали формальными и холодными. Он слышал историю, которую рассказывала его мать, что он был спрятан в тростнике, и что большие аллигаторы не смогли до него добраться, что этот младенчик плыл по той реке, где были уже растолстевшие аллигаторы. Это для детишек. Они растолстели от того, что кушали тех младенцев. Они ведь просто выходили туда, брали и убивали тех младенцев и бросали их в реку. Те аллигаторы просто растолстели за счет тех младенцев. Однако Бог положил на сердце той матери отдать своего младенца прямо на смерть. Вы видите, что это был прообраз Христа? Он пошел прямо на смерть. И когда все те аллигаторы приближались к той малюсенькой корзиночке, плывшей по воде, вы знаете, почему они не могли этого сделать? Почему они не могли съесть этого младенчика? Там сидел ангел. Убирайтесь отсюда. Угу. Почему? Бог своим ангелам заповедует охранять свой народ. Ты не бойся, дорогуша. Бог следит за тобой. Дьявол может пытаться что-то тебе сделать, но Бог сильнее, понимаешь? Да. Так что всем аллигаторам пришлось убежать от той корзиночки. Хотя Моисей знал все эти вещи. Однако через 40 лет обучения, а затем побыв в пустыне, он все равно попытался все взять в свои руки. Мы знаем Библию, что Бог велит делать. Однако мы говорим, мы представим это вот в таком свете. Просто дни чудес уже прошли, мы знаем. Мы не верим в то, что их еще увидим. И мы считаем, что дни чудес прошли. И окропление — это все равно, что погружение. И Отец, Сын и Святой Дух — это все равно, что имя Господа Иисуса. Так что мы просто... Все остальные идут в этом направлении, поэтому мы тоже так будем делать. Моисей был военным. И он думал, что таким образом, как он был обучен, будучи военным, он сможет взять и поубивать тех египтян своими руками. Это будет все равно, что сделать то, что сделал Бог. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Все осуждают Моисея за то, что он убил одного человека, а он вернулся туда с помазанием Святого Духа и вообще всех поубивал, и никто ничего об этом не возразил. Он погубил всю армию фараона. Но в этом был Бог. В первом случае Бога не было. И притом Моисей, просто напичканный церковной теологией, должен был стать следующим фараоном. И мы видим, что он все равно еще не знал Бога. Но однажды утром, далеко в пустыне, 80-летний старик с низко свисавшей бородой увидел горящий куст, и он свернул в сторону, чтобы посмотреть, что происходит. И когда он приблизился к кусту, он услышал голос. Богу пришлось успокаивать его целых 40 лет, чтобы вообще проговорить к нему. А мы не можем побыть в спокойствии и 10 минут, чтобы Бог мог проговорить к нам из-за всего сыр-бора, который у нас сегодня. Однако Моисей через 40 лет стоял там и в присутствии того куста, и благодаря тому одному голосу, позвавшему его, через 5 минут после этого он узнал о Боге больше, чем выучено им за все 80 лет обучения. Он стал совсем другим человеком. Из-за этого совсем другим мужчиной и женщиной станете и вы, если вы только постоите спокойно ровно столько, чтобы услышать его голос, как Самуил. Стойте спокойно. Не волнуйтесь. Если вы хотите чего-то от Бога, попросите Его, затем стойте спокойно и вслушивайтесь, посмотрите, что Он об этом скажет. Просто откройте сердце, скажите, а как насчет этого, Господь Иисус? Ни на что не отвлекайтесь. Если Он не ответит в первые 5 часов, значит, ждите еще 1 час. Если Он не ответит сегодня, значит, Он ответит завтра. Если Он не ответит на этой неделе, то Он ответит на следующей неделе. Стойте на своем, пока Он не ответит. Услышьте, как Его голос отвечает в вашем сердце и говорит, «Да, Я Господь, исцеляющий тебя». Тогда делу конец. Тогда можете успокоиться, понимаете? «Я Господь, прощающий все грехи твои. Теперь иди и больше не греши, я не осуждаю тебя». Тогда вы можете выйти на свободу, с вами все в порядке. Но нужно убедиться в том, что вы услышали, как этот голос проговорил. Моисей его услышал. Он стал измененным человеком. Посмотрите на Исаию, пророка. В молодости у него все было на мази. В те времена очень привилегированный царь Озия, праведный человек, замечательный человек. Он любил Исаию, потому что он знал, что тот был пророком. Так что тот просто опирался на руку царя. Все, чего бы он ни захотел, Озия сразу давал ему. И каждый раз, когда ему что-то было нужно, добрый царь сразу давал ему. Но наступило время, когда царь умер. Процветание всегда губит людей. Это тяжело говорить, но процветание уводит человека от Бога. В одном месте Библии Бог проговорил кое-что на эту тему. И Он сказал, «Когда Я благословлял тебя и давал тебе обильно, когда ты был нищим и у тебя ничего не было, Я пришел к тебе, и ты слушался Меня, и служил Мне, но когда Я благословил тебя и дал тебе обильно, тогда ты отвернулся от Меня». Именно так поступила Америка. Отвернулась. Именно так поступили церкви. Вы можете располагаться на углах и владеть огромными красивыми зданиями, и вкладывать в них миллионы долларов, и все будет идти как по маслу. Неудивительно, что у вас нет времени услышать Божий голос. Но подождите, наступит час, когда Он будет забран. Тогда вы возжаждете Его услышать. Сейчас все нормально, но наступает час, когда так уже не будет. Итак, Исаия мог опираться на руку царя, и он был молодым привилегированным человеком, и в этом молодом человеке был приятный дух, так что царь любил его. И однажды всякие опоры были выбиты у него из-под ног. Царь умер. И когда царь умер, тогда Исаии пришлось идти одному. И тогда он начал оглядываться по сторонам и понял, что не все были такие, как царь. Однажды вас вышвырнут таким образом из этих межденоминационников. Наступит время, когда вам придется принадлежать какой-нибудь организации, иначе вы не сможете поклоняться. Как вам известно, в Писании говорится, что так будет. Сейчас они над вами просто смеются, но придет время, когда будет бойкот, потому что должно прийти клеймо зверя. Или вы будете принадлежать конфедерации церквей, к зверю, как в Риме, иначе вы вообще не сможете поклоняться. Именно так говорится в Писании. Вот тогда вам придется возопить, как возопил Исаия. И он пошел в храм. И он тогда понял, он поднял руки и сказал, «О, Господи, я человек с нечистыми устами». Вы считаете себя хорошими, но подождите, когда придет то время. Я живу среди народа с нечистыми устами. Каким он стал? Отчаянным. И когда вы из-за этого входите в отчаяние, нечто произойдет. У вас не хватает отчаяния. О, ну я зачислился в церковь, что еще надо? Но у вас должно быть отчаяние. Вы должны действительно нуждаться в Боге. И Иисус сказал, «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они будут наполнены». Но пока вы удовлетворены мирскими вещами, как же Бог может проговорить к вам? Вы скажете, «Бог никогда со мной не говорил». Почему? Он-то хочет. Но вы слишком заполнены мирскими вещами. Вот в чем сегодня с нами дело. Мы уделяем все свое время мирским вещам и мирским удовольствиям, а Богу времени не уделяем. Это правда. Так вот, мы видим, что Исаия вошел в отчаяние, и он закричал, исповедал свои грехи, и исповедал грехи народа. И когда он закончил исповедоваться, он услышал над собой шум. И когда он поднял глаза, там херувимы летали туда-сюда, по зданию. Крыльями закрывали лица, крыльями закрывали ноги, а на других крыльях летали, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». Нечто происходило. Исаия вошел в отчаяние. Бог занялся делом. И Исаия воскликнул, «У меня нечистые уста». Потому что голос только что проговорил, он изменил его. «Кто пойдет для нас?» — спросил голос. «Кто пойдет? Кто готов встать в проломе среди этого сборища теологов? Кто пойдет в этот день, утверждая, что я по-прежнему Бог? Кто пойдет и будет осуждать их нечистоту? Кто будет крушить их деноминации и снова отстраивать силы живого Бога? Кто пойдет?» Исаия сказал, «Господи, прежде чем я смогу пойти, я должен измениться». Эти небольшие страхи и расстройства должны были покинуть его. То же самое будет и с каждым отдельным человеком, которого призывает Бог. Вы должны родиться заново, измениться и стать новым. Не воображение, а от сердца. Нечто действительно происходит. И один из ангелов, если вы просите, вы получите. Один из ангелов подошел к медному жертвеннику, взял клещи, протянул руку и взял уголек живого огня и подбежал к Исаии и приложил его к его устам. Сказал, «Теперь ты чист, иди, говори слово». Исаия изменился после того, как он услышал этот голос. Затем позже, за свои годы, он написал полную Библию. Он начал с Бытия и закончил откровениями. В Библии 66 книг, а у Исаии 66 глав. Почему? Потому что он вошел в отчаяние, когда он увидел, что в то время в этом нуждались больше всего. Даниил в Вавилоне, как мы говорили о нем вчера вечером, он вознамерился в сердце своем не оскверняться вавилонскими учениями. Но там однажды у Даниила появилась нужда, и он знал, что хотел услышать голос Божий, хотя у него были Писания. Но ему нужно было услышать голос Божий. И он спустился к такой-то реке. И не то, что он пошел туда, припарковал свою колесницу, встал на колени в тростнике и сказал: «Господи Боже, я хочу тебя услышать, где ты?» Нет, так нельзя делать. Исаия взял колесницу и возниц, спустился к реке и отослал их назад. Он собирался оставаться до тех пор, пока он не услышит. Вот так надо. Он вошел в отчаяние. Он должен был убраться подальше от всех воинов и всех астрономов и мудрецов, всех докторов богословия и прочих, которые все указывали ему: «Вот так, Даниил, сделай вот так, Даниил, сделай вот так». Так что он убрался от всего этого, так и вы должны поступать. И он спустился к реке, и он оставался там 21 день в борьбе с ангелом Господним. Но нам сказано, что он посмотрел на воду. Там он увидел ангела, который поставил ногу на землю и на море, и поднял руки, и поклялся живущим во веки веков, что когда сбудется все то, что увидел Даниил, времени уже не будет. Он задержался на 21 день из-за того зла, которое было в той стране. А если он задержался на 21 год из-за того зла, которое было в той стране, во времена Персии, то что бы с ним было в наше время, насколько бы он задержался? Но эта неугасающая вера, этот голод и желание в сердце человека не скажут Богу «нет», но будут держаться дальше, пока Бог не проговорит с небес. Нельзя играться с этим Евангелием. С ним нельзя играться. Оно загонит кнопку в 10 случаях из 10. Оно должно быть совершенным. Иначе оно неправильно и не будет действовать. Оно должно быть совершенным. Даниил молился. Мы видим в Библии, примерно в 8 главе, 7 или 8 главе, книги Деяний того самоуверенного фарисея по имени Савл. О, он был теологом, еще бы! Он сидел и учился у Гамалиила, и у него все писания были разложены так, как должно быть, согласно теологам того времени. О, самодовольный и самоуверенный! И он увидел, что люди делают что-то духовное, а это никак не вписывалось в его человеческую теологию. Это прямая параллель с сегодняшним днем. Честный и искренний в сердце, как и многие люди, они считают людей, рожденных заново, сумасшедшими. Они считают, что божественное исцеление и силы Святого Духа — это просто их болтовня. Но это правда. И вот однажды он направлялся в Дамаск, положив в карман приказы от епископа церкви пойти и уничтожить все то сборище святош, которые кричали и восклицали, и скакали туда-сюда, и говорили на незнакомых языках, и исцеляли больных. Да это же сборище бесов, сказали теологи. Пойдите и арестуйте их, и приведите их сюда обратно в цепях. Конечно, я к вашим услугам, епископ. О, вот это да. О, он был великим человеком, у него были степени доктора богословия, философии, знаете. Так что он вскочил на своего коня и полетел, взяв с собой сопровождение. Но по дороге, около полудня, нечто повалило его наземь. И он валялся в прахе, как безумный, с пеной изо рта. И он услышал голос, говоривший: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Что это было такое? Не какой-то теолог говорил с ним, но голос с небес. «Что ты гонишь меня?» И он перевернулся в пыли, и пена у него смешалась с пылью, и слезы, наверное, стекали у него по щекам. Он сказал: «Господи, кто ты?» И когда он моргнул глазами, он стал слепой, как летучая мышь. Пред ним предстал большой огненный столб. И из него раздался голос, сказавший: «Я Иисус, которого ты гонишь. твое человеческое учение было неправильным. Что это было такое? Это было открытое видение, Слово Божье стало реальным. О, братья мои, вот что нам нужно сегодня. Побольше вот такого. Я просто благодарен Господу. Эти девочки, которые вчера вечером были в инвалидных колясках, сегодня пришли своими ногами и без инвалидных колясок, так что они ходят. Благословит вас Господь, девочки. Кто это сделал? Тот же Иисус, который говорил сверхъестественным голосом тогда, говорит и сегодня. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Савл стал измененным человеком. И люди должны измениться сегодня, когда они видят и слышат, как голос живого Бога говорит так, как он говорил, когда ходил по Галилее. О, еще бы! Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто это сделал? Разве он отвел его в семинарию и преподал ему какую-то новую теологию? Нет, он этого не сделал. Что он сделал? Он проговорил к нему, и из облака в буквальном смысле говорил голос. Кто это был? Тот же Бог, который гремел с горы Синай. И на собраниях, в тех местах, куда Святой Дух действительно приходит, вы слышите, как изменяется человеческий голос. И не знаешь толком азбуки, но Христос может брать и изрекать этим голосом тайны всемогущего Бога. Это должно изменить каждого мужчину и женщину, которые сидят в присутствии Его существа. Я услышал голос, сказал он. Ох, мы в такой дремоте. Надеюсь, что мне не надо будет еще больше это разъяснять. Но в своих церквях, в своей теологии, в своем мышлении и в своих жизненных путях мы настолько задремали, что не слышим этот голос, когда он говорит. О, говорят, возможно, это телепатия, возможно, это... Знаешь, может быть, это одно, другое, третье. Что, если бы Моисей сказал, «Слушай, интересно, может, в кусте был демон?» У Моисея не было вопросов, он услышал голос. Если вы скажете, «О, может быть, просто моя совесть мне это подсказывает», если вы чадо Божье, вы поймете, что это его голос. «Овцы мои слышат мой голос». «Овцы мои слышат мой голос». Они узнают. Был еще один по имени Петр, который стал спасенным и тоже наполнился духом, а ему все равно хотелось придерживаться преданий старцев. Все, что ему было известно, находилось здесь в Слове. И однажды на кровле, когда он хотел соблюдать традиции, не мясо, не есть мясо, субботы и так далее, многие хорошие люди до сих пор стараются придерживаться таких вещей. И однажды, когда он был на кровле, он услышал голос, который сказал, что «Я чистил, того не называй нечистым». Боже, как бы мне хотелось, чтобы он взял группу проповедников в этой нашей долине и дал им понять, что мы не сумасшедшие, что мы не святые скакуны, не сборище отбросов, что это Дух живого Бога, и мужчины и женщины напоены Его благостью. Это не колдовство и не умственная телепатия. Это Дух живого Бога. Старейшины, отбросив вы свои предания и слушайте голос живого Бога. Он изменит вас. Вы не станете одним из гонителей. Вам захочется стать одним из них. Если вы сможете преодолеть барьеры всех своих вероучений, так что вы уплывете в его присутствие, то нечто произойдет. Вы не станете верить, что дни чудес прошли. Вы будете верить, что они прямо здесь, потому что оно совершается над вами. Конечно. чтобы изменить человека. Вот что всегда делает голос Божий. Он изменяет мужчин и женщин и делает их такими, какими они должны быть. Не такими, какими сделали школы и учителя, но какими Бог сделал их по своему образцу. Голос говорит. Я услышал голос. О, хотелось бы мне рассказать о личных переживаниях. И вы бы с удовольствием рассказали личные свидетельства. Многие из вас, мужчины и женщины, которые услышали его голос. И я помню, как услышал его, когда был еще совсем мальчишкой. Далеко в горах Кентукки. А я подумал, что это была птичка, сидевшая на дереве, но птичка улетела. Он сказал, не бойся, потому что однажды тебе нужно будет уехать отсюда и жить недалеко от города под названием Нью-Олбани. Я услышал его голос, когда он сказал, «Не кури и не пей, и не оскверняй свое тело с женщинами и так далее. Тебя ждет работа, когда ты повзрослеешь». О, он все тот же Господь Бог! И слышишь, как он час за часом говорит к тебе в твоей малюсенькой комнатушке, в твоей молитвенной комнатке, является перед аудиториями, а затем говорит людям видимым образом, голос Божий. Он был редким в дни Самуила, а сегодня он слышен еще реже, потому что не было открытого видения. Петр услышал голос, и он изменил всю его теологию. Он сразу пошел прямиком к язычникам, которых он считал сборищем невежественных изгоев. Но голос Божий, не его учение, а голос живого Бога изменил его. А теперь еще один пример и все. Однажды в Библии был один хороший человек, знакомый Иисусу лично, который любил его и верил в него, и поклонялся ему, и игрался с ним, и уходил с ним в горы, и спускался к реке и рыбачил с ним. Он был хорошим человеком. Однажды, пока Иисуса не было, в его комнату подкралась смерть, а он ушел из старой ортодоксальной церкви вместе со своими милыми сестрами Марфой и Марией. И они вышли, потому что они любили его и верили, что он Мессия. И из-за этого церковь сразу их отлучила. И этот молодой человек так заболел, что умер. И уже 4 дня как был похоронен. Тогда какой был бы толк от теологических учений? Тогда какой толк от его церкви? Но на земле был голос Божий, и он проговорил к Лазарю. И Лазарь, который был мертвым и разлагался в могиле, услышал его голос и вышел, и дальше жил. Раньше я был мертвым в грехе и преступлениях. Вы были мертвыми в грехе и преступлениях. Но именно голос Божий сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой». Я видел, как голос говорит калеке и выпрямляет его. Я видел, как голос Божий говорит к слепому, и глаза у него открываются. К умиравшим, изъеденных раком, к прокаженным. И вижу, как они потом возвращаются, мгновенно став полностью здоровыми. Я видел, как он говорит к алкоголикам и невротикам, к изгоям и к сборищу из дна общества. И они стали порядочными женщинами и мужчинами, и святыми живого Бога, потому что проговорил голос Божий. Вот к чему мы сегодня прислушиваемся. Позвольте закончить такими словами. Наступит время, когда ваша блуждающая душа будет извлечена из вашего тела, и она направится в какое-то место назначения, блуждая там во тьме или же попадет на лоно Бога, этот голос снова проговорит, и в Библии сказано, что все те, кто в могиле, услышат его голос и выйдут. Одни выйдут на вечное посрамление и презрение, а другие выйдут для вечного мира и радости. Возможно, сегодня утром вам самое время принять решение. Будете ли вы слушать то, что говорят по телевизору, или что пишут в газетах, или что говорят теологи, или что говорит Бог? Позвольте сказать вам, люди, не слушайте вы, кто что говорит, слушайте, что Бог говорит. Дождитесь того спокойного, тихого голоса, и Он изменит вас. Вы скажете: «Брат Бранхам, я хочу верить. Как бы мне хотелось верить, как бы мне хотелось делать определенные вещи, но вы не можете». Почему? Вы не можете успокоиться в достаточной мере. Вы не входите в то состояние, когда не остается никаких сомнений. Когда вы войдете в такое состояние, когда сомнения пропали, тогда вы будете свободными, и вы услышите, как говорит голос Божий: «Чадо мое, я твой спаситель. Чадо мое, я твой исцелитель. Тебе не надо все это делать. Я умер, чтобы ты был свободен». Но пока что ты здесь, в этой вибрации, запутался изо всяких голосов, просто унесись от всех них. Мне вспоминается то время, когда я был однажды в горах, и я никогда не забуду те переживания. И тут, лет 10 назад, или даже меньше, я помогал мистеру Джеффрису сгонять скот. И когда я погрузил на лошадей соль, там, где я мог ее разложить, чтобы скот знал, куда приходить, далеко-далеко, почти в 115 километрах от цивилизации, или, вернее, в километрах 50-55, может быть, в 60 километрах от Кремлинга, штат Колорадо, где попадаешь в городок с населением около 700-800 людей. И у меня была лошадь, и я выгрузил седельные вьюки, и мы смотрели на... искали скот, смотря в бинокль. И я привязал свою лошадь к ветке, а позади нее были натасканы для езды лошади. Ведущая лошадь была впереди. И я поднялся на холмы, а там было так красиво, это было весной. И я смотрел через долины, смотрел на журчащую воду на большом расстоянии. И когда я рассматривал все это было в полдень, и я увидел нечто такое, что взбудоражило меня. Я увидел, как взрослая птица-мать, орлица, выводила своих птенчиков из гнезда. И она порхала над ними, пока не посадила их к себе на крылья, а они раньше уже бывали за пределами гнезда. Но она пустила их в долину, там они еще никогда не бывали, они только учились летать. И вот она выпустила их, и они пошли себе, щипали траву и перескакивали друг через друга совершенно беззаботные. И когда сидел там, я подумал: так ведь это точно как группа настоящих верующих христиан. Они беззаботные. Почему они были беззаботными? Им нечего было бояться, потому что мама опять взлетела и села на скалу, чтобы наблюдать за ними. О, это просто все меняет. Когда вы задумываетесь, а что подумает пастор такой-то, если я вдруг получу Святого Духа? А что скажет епископ такой-то? Мне не важно, что они скажут. Иисус умер, и Он взошел на бастион славы, и Он восседает в небесах небес. Вас ничто не беспокоит. Он малых птиц питает. Знаю, видит и меня, и Он видит и вас. А если появится койот или кто-то потревожит одного из этих птенцов, она же... лучше этого не делать. Она могла бы схватить койота лапой, когтями, поднять его на несколько сотен метров и просто отпустить его. Он распался бы в воздухе. Этих птенцов никто не побеспокоит. Она за этим проследит. Ничто не побеспокоит и вас. Не бойтесь верить Богу на слово. Просто расслабьтесь и имейте веру, и верьте. Он бодрствует над вами. Он раздробит все, что попытается вас потревожить. О, на вас могут напасть, но вам не смогут причинить вред. Ибо все, Он это допускает, никак иначе и быть не может, ибо любящим Господа это содействует ко благу. Вам не смогут причинить никакого вреда. Итак, через некоторое время началась буря. А когда началась буря, она быстро начинается, этот северянин, сверкнет небольшая молния, и ветер как подует со скоростью 80-90 км в час. И эта мать-орлица пронзительно прокричала, и устремилась она вниз в долину. А этот крик, что он сделал? Эти орлята узнали голос мамы. «Овцы мои знают мой голос», — сказал он. Вблизи была опасность. Они не пытались залезть под комки грязи. Они не пытались забежать под какую-нибудь кучу мусора. Они просто ждали маму. Именно это должен делать и христианин. Смотреть, что в этом случае предпримет Бог. И когда эта мать опустилась на землю с такими огромными лапами, примерно вот такой величины, она просто спикировала вниз, как огромный громадный самолет, идущий на посадку. И она вскинула голову и закричала, и она расправила свои большие крылья от кончика до кончика 1.3 метра шириной, как от этого столба до того. Все эти орлята побежали, что есть сил, и запрыгнули прямо на крылья своей мамочки. Сразу взяли и ухватились коготками, и потом вцепились там клювиками в эти упругие перья. Мама просто взяла и, даже не взмахивая крыльями, поднялась на потоке ветра. Отправилась она прямо на скалы, чтобы спрятать их от приближавшейся бури. О, брат мой, буря совсем близка. Услышь его голос, он зовет вас, выйдите из Вавилона, отделитесь. Не участвуйте в его их грехах. Я приму вас. Вы будете мне сынами и дочерьми. Я буду вам Богом. Давайте в завершении склоним на минутку головы. Брат в собрании пророчествует. Я говорю тебе, я ваш Бог. Будете бегать с востока на запад, с севера на юг, чтобы услышать слово Господне, и не найдете его. Сегодня утром поставили ли вы Господа себе целью? Будьте послушны и внимайте, и все станет ясным. Аминь. Вы слышали это? Это у нас называется пророчеством в церкви. Если здесь в это утро такие, а я знаю, что они есть, которые скажут: «Господь Бог, будь милостив ко мне». Хотя я зачислился в церковь, исповедался, но я не знаю, что означает успокоиться пред тобой и услышать, как твой голос ведет меня и учит меня. Я бы не знал, что делать, если бы ты проговорил ко мне слышимым голосом. Мне очень хочется познать тебя, чтобы ты мог говорить со мной и направлять мои стези. Пожалуйста, поднимите прямо сейчас руки и скажите: «Боже, будь милостив». Благословит вас Господь повсюду, руки повсюду. Дальше поднимайте их, правильно. Господь, будь милостив ко мне, я так нуждаюсь в Тебе. Кто-нибудь еще, прежде чем закончим? Бог видит ваши руки там в конце, леди, и всех вас в самом конце, и кто стоит между рядами и так далее. Бог видит вас, даже на платформе здесь вокруг. А Самуил сказал: «Илий, ты звал меня?» Илий ответил: «Нет, сын мой, я тебя не звал». Друг, это не я проговорил к твоему сердцу. Это был Бог. Просто скажите в ответ: «Слышит раб твой. Возьми меня сегодня, Боже, под свою опеку. Полностью быть твоим. Позволь всегда. Вечный Бог, возлюбленный души и Творец всего». Этот спокойный, тихий голос Божий, который проговорил к Самуилу, который проговорил к Савлу, который проговорил к Петру, который проговорил к Даниилу и к пророку Исаии, и так на протяжении всех веков, проговорил снова сегодня утром в этой скинии. Наверное, может быть, 30 или 40, или может быть, 50 рук. Грешники и члены церкви, и люди, расстроенные чем-то, подняли свои руки. Многие из них были здесь вчера вечером, и они услышали, как твой голос прозвучал слышимым образом. И вот сегодня утром тот же самый голос говорит глубоко в их сердце. Они подняли руки к небесам, говоря, что они неправы, и они хотят исправиться. Ты сказал в своем слове так: «Никто не может прийти ко мне, если сначала Отец мой не привлечет его. И всем, кто придет, я дам вечную жизнь и воскрешу его в последний день». Ты обещал это, Отец. И теперь мы взываем к Тебе, как Твои слуги, чтобы Ты дал поднявшим свои руки вечную жизнь и вечную радость. И доживут они для Тебя во все дни жизни своей, а в конце пути жизненного странствия войдут в радость Господа. Даруй это, Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса и ради Иисуса. Аминь. Кто из вас любит Его от всего сердца? Просто от всего сердца. Так вот, в таких вот небольших помещениях, как это, я всегда затягиваю. Но в Библии сказано, что мы восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Святой Дух приходит, входит в Слово, движется по аудитории, и сразу замечаешь Его, когда Он охватывает людей и изменяет их. Как я говорил, я верю в эмоции, конечно, но вы, что, понимаете, эмоции вас не изменяют. Эмоции должны проникнуть так глубоко, чтобы они затронули ваше внутреннее естество. Вот что изменяет вас. Из греховного. Кто такой грешник? Неверующий. У многих людей сегодня на счету степень бакалавра искусств, докторская степень доктора философии и права, и все равно грешники. Знают Библию от бытия до откровений, проповедуют за кафедрой, и все равно неверующие. В Библии сказано: «Неверующий уже осужден». Спросите одного из таких людей, верит ли он, что Святой Дух дан для сегодняшнего дня. Ну, конечно, нет. Ты веришь в божественное исцеление? Ну, конечно, нет. Значит, он неверующий. Так и есть. Если Святой Дух в вас, то разве он не засвидетельствует о своем же слове? А если тот Дух, который в вас, свидетельствует вопреки той правде, которую говорит Бог, значит, это не Дух Христа. Вы можете ходить в Церковь Христа, но вы вовсе не Христовы, пока ваш Дух не скажет «Аминь» на каждое данное Богом обетование. А когда Он обещал, Петр сказал в день Пятидесятницы, Он сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа». А если ваш Дух говорит, что это было для другого времени, что сказано в Писании? «Ибо это обетование принадлежит вам, евреям, и детям вашим, и тем дальним, язычникам, кого не призовет Господь Бог наш». То же самое обетование. Он сказал: «Я лоза, а вы ветви». А если таково учение ветви, первой ветви, то у второй ветви должно быть такое же учение. И такое же самое учение даст такие же результаты. И каждый раз, когда на лозе будет вырастать ветвь, она будет порождать то же самое. Я сегодня рад. Я так рад, что знаю, что Дух живого Бога по-прежнему беседует и говорит с людьми, и подтверждает свое слово. Буквально через несколько минут мы приступим к служению крещения. Если вас окропили, облили или погрузили как-нибудь иначе, а не во имя Господа Иисуса Христа, то мы убеждаем вас прийти к воде. Теперь вы скажете: «Брат Бранхам, ты хочешь мне сказать?» Да, брат. Об окроплении в Библии не говорится. В Библии ни в одном месте никого не окропляли. Запомните это. Я спрашивал за этой кафедрой всю неделю. Найдите мне, где хоть один человек в Библии был окроплен для прощения своих грехов, был облит для прощения своих грехов, или крещен через погружение во имя Отца, Сына, Святого Духа для прощения своих грехов. Ни одного человека не окропляли, не обливали и не крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа ни на одной странице Библии. Так точно. Они были... Однажды некоторые люди были крещены Иоанном Крестителем, и они не были крещены вообще ни в какое имя, и они были крещены тем же человеком, который крестил Иисуса. Но Павел, встретив их в Деяниях 19, сказал им, что они должны были прийти и заново креститься во имя Иисуса Христа, иначе они так и не смогут получить Святого Духа. Когда Петр нашел некоторых, которые получили Святого Духа еще даже до своего крещения, он повелел им и оставался у них, пока они не были крещены во имя Иисуса Христа. Это правда, друг. Я знаю, что многие люди говорят, брат Бранхам иисусовец. Это неправда. Я просто верю Писаниям. Я не отношусь ни к какой деноминации. А иисусовцы в любом случае так не крестят. Они крестят просто во имя Иисуса. В Библии сказано «Господь Иисус Христос». Иисусов много, а Господь Иисус Христос только один, понимаете? Понимаете? Христос — это Мессия, понимаете? Так и есть. И теперь, друзья, те, кто в это утро здесь, если вы еще не были так крещены, то пусть спокойный, тихий голос Божий проговорит глубоко в вашей душе. И несмотря на то, что говорят епископ, церковь, еще кто-нибудь, придите и послушайтесь Господа. Таково мое повеление вам. А теперь брат Невилл пройдет в эту комнату, чтобы приготовиться к служению крещения. А те, кто все подготавливает, некоторые из старших пойдут со мной, я приду к вам туда через минутку. Так что я хочу, чтобы те, кто сейчас пойдет, когда мы будем петь, слышу я призыв Иисуса. Я пройду с Ним, несмотря ни на какую церковь, я пойду с Ним, несмотря ни на кого. Я пройду с Ним весь мой путь. Пусть мужчины пройдут в эту комнату, а женщины пройдут в ту комнату, а мы сейчас споем. Затем мы можем официально расходиться, буквально через минуту. Хорошо, теперь все вместе. Слышу я призыв Иисуса. Мужчины пройдут сюда, а женщины туда. Призыв. Кто-нибудь из женщин, пройдите сюда, пожалуйста, вместе с этими женщинами. Слышу я призыв. Что вы услышали? Его голос. Крест возьми, и следуй ты за мной. Вы действительно на это готовы? Куда ведет он? Я пойду. Куда ведет он? Я пойду, куда ведет он. С ним пройду я вместе весь мой путь. Теперь я скажу так, друг. Я услышал голос. А если этот голос не говорит согласно голосу Божьему, который вот здесь, значит, это ложный голос. Но овцы мои знают мой голос. Как вы можете прийти? Вы приходите вот по какой причине, потому что ваше имя было занесено в книгу жизни Агнца до основания мира. В Библии так сказано. Представьте себе человека, который сидит и знает, что это евангельская истина, однако нечто удерживает его, зная, что, возможно, его имя не было занесено. Тогда что? Напрасно они поклоняются мне. Видите? Напрасно. О, скажете вы, я преданный человек, я преданный. Это тут вообще ни при чем. Напрасно они поклоняются мне, преподавая заповеди человеческие как учение. Я говорил вам, что в Библии никого не окропляли, не обливали и не крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа. Исследуйте, поищите. Если найдете, то придите и покажите мне сегодня вечером на платформе. Если с вами так поступили, значит, вы соблюдаете человеческую традицию. И если кто-то говорит вам, «Ну, ты приходи и исповедайся», вот тогда получишь Святого Духа. Это неправда. Это придуманное людьми учение. Существует ложное водное крещение. Существует ложное крещение Святым Духом. Дьявол подражает ему, потому что он религиозен. Каин, его отец были религиозными, как мы это проходили. Семя змея до сих пор продолжается. И семя жены через Христа до сих пор продолжается. Но никто не может прийти, если отец мой не привлечет его. Теперь представьте некоторых из сидящих сегодня утром здесь, которые знают, что вы крещены ложно, по человеческому вероучению, а не согласно Библии, и что ваше первое рождение исповедание неправильное. Как же можно исправиться, если не вернуться и не начать правильно? Вы помните, на этой неделе я проповедовал «От начала не было так». Вот. И если вы слышите, как голос говорит к вам, это Бог, потому что Он соответствует Писанию. Если нет, значит, вам говорит какой-то неправильный голос. Но правильный голос скажет вам соблюдать правила Библии. Никакого окропления, никакого поливания, ничего ложного. Сразу выходите и соблюдайте правила Библии. Сделайте это, друзья, даже если это стоит всего. Чего бы это ни стоило, я отброшу в сторону все, чтобы следовать за Господом Иисусом. Голос мой услышат овцы мои и придут ко мне. И всем, кто придет ко мне, я дам вечную жизнь и воскрешу его в последние дни. Правильно? Вот, пожалуйста, это точно по Писаниям, никто не может этого опровергнуть. Так и есть. Никто не может этого опровергнуть. Вот он, в силе Духа, совершает все то же самое, что совершал Иисус. Вот он на фотографии, тот же огненный стол в движении, те же плоды, тот же Дух, у которого те же эмоции, те же действия, те же знамения, те же чудеса. Вот вам, пожалуйста. Услышьте в это утро голос Божий. А голос сказал Самуил, ответил: «Да, Господи, да, Господи, вот я, вот слуга Твой, вот слуга Твой, я последую». Благословит Бог эту леди. Вы скажете: «Брат Бранхам, ты слишком сильно на это нажимаешь». Я специально на это нажимаю. Это вопрос жизни и смерти, поэтому я должен на это нажимать. Я искренне молю, да пребудет с вами Господь. Теперь, прежде чем передвинут мебель в этом зале, чтобы вам было видно крещение, само здание открыто всегда, я хочу прочитать кое-что прямо из Писаний, чтобы вы поняли, что я читаю. Иисус Христос в 16 главе Святого Матфея, по-моему, сказал Петру: «Я даю тебе ключи от Царства Небесного. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Что ты развяжешь на земле, то я развяжу на небесах». Вы все это знаете? В день Пятидесятницы, когда Царство Божие пришло в полноте своей сил, вы верите в это? Петр встал. Так вот, когда Иисус воскрес из мертвых, у Него не было ключей от Царствия. Верно? У Него были ключи от смерти и ада, а не ключи от Царствия. И вот что Он сказал, когда проповедовал. «И они услышали все это и ожесточили сердце свое». Вот что именно сказал Петр. Теперь слушайте внимательно, когда я буду читать Писание, чтобы вам было понятно. Вторая глава Деяний, запомните. Кто из вас был здесь и слышал проповедь «От начала не было так»? Давайте вернемся к началу и увидим, чем на самом деле является крещенский крещением. Как мы должны креститься, окропляться, обливаться или во имя Отца, Сына, Святого Духа? Имейте в виду, я бросил вызов всем служителям, всем епископам, всем повсюду, чтобы где угодно, когда угодно, показали мне хоть одно место Писания, где какого-либо человека окропили, облили или крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа. Вызов остается в силе. В Писаниях этого нет. Нет, это ложное, сфабрикованное вероучение, которое зародилось через католическую церковь. Окропление было придумано католической церковью через лет 600 после смерти последнего ученика. Фразу «Отец, Сын, Святой Дух» приспособили в то же самое время, потому что католики поклоняются разным богам, и должности Бога они превратили в Троицу. Не три Бога, Отец, Сын и Святой Дух — это язычество. Бог один. «Да не будет у тебя других богов предо мною. Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, один Бог». Еврей спросил нас, который ваш Бог, Отец, Сын или Святой Дух? Только один из них. Это три должности, в которых действовал один и тот же Бог, проявляя себя. Сначала в Отце, к которому нельзя было прикоснуться, который нависал на горе, и даже корова или животное, которые прикоснулись бы к горе, должны были быть убиты. Затем Он сошел, потому что Он хотел, чтобы Ему поклонялись. Он стал ближе к человеку, потому что Он стал Сыном Человеческим. Бог был в Нем. И когда Он это сделал, затем Он сказал: «Еще немного, и мир больше не увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я, личное местоимение, Я буду с вами, даже вас, до скончания мира». сказал, «Я пришел от Бога». Кто? Огненный столб. Я возвращаюсь к Богу. Он так сделал? Он так и сделал. А когда он это сделал, он вернулся к Богу. Затем на нашем уроке в это утро мы видим Павла, направлявшегося в Дамаск. И он застал Павла на дороге, и он сразил его наповал. И когда Павел поднял глаза, кем он был? Опять огненным столпом, светом, который ослепил ему глаза. Посмотрите, что сделал Иисус, когда был на земле и рассказал женщине о ее грехах, делал все эти вещи и сказал, «Я ничего не делаю, пока Отец сначала не покажет мне». Его спросили, говорят, «Почему ты не пойдешь туда и не исцелишь там людей?» Пройдя через великое множество увечных, хромых, слепых и иссохших, он исцелил человека с простатитом или чем-то таким, который лежал на тюфяке. Спросили, «Почему ты не исцелишь всех сразу?» Он ответил, «Истина, истина, это святого Иоанна 5:19». «Истинно, истинно, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя». Но что он видит у отца творящего, то и сын делает. И вот он снова пришел в эти последние дни. Научный мир не может этого отрицать. Церковь не может этого отрицать. Вот он вернулся прямо в церковь и совершает то же самое. Дух. Богу нужны те, кто будет поклоняться в духе и в истине. Вот он, пожалуйста. Вот что он сказал в день Пятидесятницы. Проповедует Петр. «Сего Иисуса Бог воскресил, где все мы свидетели, а мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен в десницу Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорил, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это были религиозные люди, услышав это, они умилились сердцем, и они сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» Нам просто идти хорошо себя вести? Нет, нет. Осторожно, Петр, у тебя же теперь ключи от царствия. Что ты скажешь им, сказал Бог, то я заключу на небесах, когда ты заключишь на земле. Петр же сказал им, покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Еще одно место Писания. Через 32 года после этого Павел здесь, в 19 главе. Павел, пройдя верхние страны, Ефеса, он находит там некоторых учеников, и он сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Баптисты, пусть это дойдет до вас». Получили ли вы Святого Духа после того, как уверовали? Это рождение, а не исповедание. Мы и не знаем, есть ли Дух Святой. Он сказал, «Во что же вы крестились?» Они были крещены. «Во Иоаннова». Павел сказал им, «Иоанн крестил покаяние не для прощения грехов. Покаяние, говоря, чтобы вы веровали в грядущего, то есть в Иисуса Христа». И услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И Павел возложил на них руки, и не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и величали Бога. Теперь, позвольте показать вам, как Павел заканчивал свое письмо, Галатам 1:8. «Если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что вы уже слышали, да будет для вас проклятием». Я могу также показать вам из Коринфянам 14 главы 38 стиха, где сказано, «Если кто исповедует себя духовным или пророком, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, просто пусть не разумеет». Что мы будем с этим делать? Есть все доказательства. На вашем месте, если бы я не был крещен согласно христианскому крещению, невзирая на то, как мыслит моя церковь или как мыслит моя мама, я хочу знать, что повелевает мой Господь. Господь Иисус теперь делал за тобой, и я молю, чтобы ты воздействовал на сердце каждого. И дай тем, которые примут крещение в бассейне Святого Духа, а они ожидают тебя. Во имя Иисуса мы отдаем это собрание Тебе, чтобы в тот день, Господь, я не оказался виновным, но свободным от крови всех, отстаивая не какую-то традицию или какую-то деноминацию или организацию, но отстаивая Твое Слово. Аминь. Конец проповеди.